Такими первыми монографически изученными объектами, к счастью, стали опять-таки представители очень разных форм. Во-первых, среди растений львиный зев, ну, такой садовый цветок, у которого каждому известно, да черта всяких сортов, отличающихся и по окраску цветов, и по величине, и по общему габитусу, и по форме листьев, и по целому ряду различных признаков. Затем некоторые культурные растения, в частности культурные злаки, овес, пшеница, ячмень, в особенности кукуруза, который очень удобный объект для генетических исследований. Затем несколько животных. Например, дрозофила, о которой нам часто еще придется говорить. Причем несколько видов дрозофила. Из бабочек шелкопряд, у которого, так как он тоже разводился издревле в ряде древних центров цивилизации, имелась масса сортов, отличающихся целым рядом наследственных признаков. Затем из рыб вот эти гупии, Lebistus reticulatus, для которых, которые, во-первых, в природе образуют целый ряд хороших географически изолированных популяций, отличающихся различными цветовыми признаками, формы там плавников и так далее. И, кроме того, они довольно давно у любителей разводились, и любители, так сказать, искусственным отбором выводили формы, отличающиеся, опять-таки, по целому ряду наследственных признаков. Золотые рыбки, которые, как известно, китайцами разводятся уже, во всяком случае, более 2500 лет. И для которых известны и различные цветовые формы, и различные структурные формы, различные вуали, хвосты, телескопы, где окраска варьирует от серебряной через золотую, телесную, вплоть до черно-бархатной. Имеются пегие формы и непегие формы. Имеются самые разнообразные формы тела у вуалихвостов и телескопов, вплоть до самых причудливых и уродливых. Затем из птиц домашняя курица очень быстро была хорошо генетически исследована. И овца домашняя. Ну, конечно, такие классические лабораторные объекты, как мышь, крысы, кролики, морские свиньи. И, наконец, ряд простейших. Дженнингс еще в начале века исследовал целый ряд наследственных признаков у ряда инфузорий, а вскоре была взята в работу нейроспора краста. Это грибок, из какой группы или должно знать, я не знаю. Вот. Так что из целого ряда групп живых организмов ряд видов был изучен весьма детально. И вот сперва мы с вами рассмотрим общую картину, которую дал этот расцвет менделизма. прежде всего возникли ряд затруднений. Ну, Мендельс в первое время после вторичного открытия целый ряд исследователей, естественно, сконцентрировали свое внимание на резких альтернативных наследственных различиях в признаках. Ну вот белоцветущие, красноцветущие цветы, там, скажем, серые мыши и белые мыши, всякие такие явные отличия, которые мы сейчас называем большими мутациями. Обычно эти резко различающиеся, качественные, так сказать, различия в наследственных признаках вели себя просто, аккуратно и приятно, давали простые моногибридные мендельевские расщепления. Три к одному. Одна из форм оказывалась доминантной, другая рецессивной, и все шло очень хорошо и просто. Но скоро выяснилось, опять-таки на самых разнообразных растительных и животных объектах, что помимо таких признаков простых, есть признаки более сложные. Например, во всех учебниках генетики вы встретите классический пример с гребнями у петухов. Формы и размеры гребня у петуха определяются тремя парами генов. Тремя генами. Значит, в результате комбинации различных аллелей, скажем, в скрещиваниях А большое, Б большое, С большое, С, А малое, Б малое, С малое, С малое, может появиться огромное разнообразие величины и форм гребня в зависимости от того, какие, так сказать, аллели войдут в комбинацию во втором, третьем и так далее поколениях. Следовательно, было открыто, как и следовало ожидать, то обстоятельство, что вовсе не надо представлять себе дело столь просто, как может быть в первое время и казалось кое-кому, что для каждого признака, вернее для каждой альтернативной пары элементарных признаков имеет, так сказать, свой ген в форме А большой, А малый. Оказалось, что целый ряд признаков находится под воздействием разных генов, и поэтому расщепления мендельевские могут быть не только моногибридными, а дигибридными, тригибридными и еще более сложными. Это первое. Второе. Очень важное обстоятельство. Оказалась такая вещь, что в целом ряде случаев признак какой-нибудь может определяться моногибридно, какой-нибудь парой аллелей, А большое и А малое. Значит, предположим, рецессивный какой-нибудь признак. Вот А малое, А малое, ну, скажем, вызывает перерыв поперечных жилок крыла у дрозофила. Вторая поперечная жилка, находящаяся между двумя продольными жилками, может быть прервана или может совсем отсутствовать. И вот оказывается, что наряду с этим, как это было названо, основным геном, этот признак может, так сказать, определяться дополнительно целой кучей дополнительных генов, которые были названы модификаторами. То есть помимо этого основного гена могут быть различные гены B, C, D и так далее, которые опять-таки в гомозиготной, гетерозиготной форме будут так или иначе в ту или иную сторону влиять или сдвигать проявление этого признака. В результате, значит, можно отбором выводить линии амалые-амалые, у которых, скажем, жилка всегда отсутствует, и линии такие, у которых, скажем, она только прерванная, да и то не всегда. Например, жилка может оставаться нормальной. Следовательно, это вот дальнейший был шаг, показывающий, что дело обстоит не так просто, как кажется. Ген-признак, 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 ген-признак. Вовсе не так. А что в своих действиях гены у каждого вида тесно переплетены, так сказать, в онтогенезе, что в сущности случаи, где мы имеем чистое, простое, моногибридное расщепление, это предельные случаи. Те, в которых действие на данный изучаемый нами признак других генов, кроме амалы-амалы, этой комбинации, просто либо столь невелико, либо такого рода, что мы его не улавливаем или не замечаем. И действительно, в дальнейшем целый ряд точных опытов показал, что в сущности на степень проявления каждого признака можно в той или иной степени и форме воздействовать подбором других генов. Или, как мы сейчас говорим, к этому мы вернемся при рассуждениях о среде, проявление каждого отдельного гена зависит от его, как мы теперь выражаемся, генотипической среды. То есть от того, в комбинации с какими другими генами он в данном генотипе, рассматриваемый нами ген, находится. Особенно существенным был вклад в развитие менделизма весьма замечательного и весьма знаменитого шведского генетика Терберта Нильсон Эле. Есть Хериберт Нильсон. Хериберт Нильсон, по фамилии Хериберт Нильсон. А этого звать Хериберт, а фамилия его Нильсон Эле. А есть еще Хериберт Нильсон из Эле. Так вот, великий человек это Хериберт Нильсон Эле. С тире пишется Нильсон Эле. Он занялся с самого начала века количественными признаками у ряда растений. В основном у культурных злаков, но и у ряда других, в том числе и диких растений, а потом и у некоторых животных. Резонно рассуждая следующим образом. генетики, начиная с Менделя, естественно, поначалу брали наиболее удобные признаки. Ну, красный цветущий горох, белый цветущий горох. Но тут все так ясно, просто, удобно, белые и красные цветки, даже дурак легко отличить может. Но иногда попадались признаки и менее четкие. Так сказать, разница между альтернативой элементарного признака была ну просто меньше, морфологически или физиологически. Наконец, некоторые признаки, очень быстро это выяснилось на целом ряде объектов, два генотипа могли отличаться и по очень маленькому признаку. Например, у насекомых число и расположение каких-нибудь щетинок на каком-нибудь месте пердитов или стернитов, или на торсе, или на голове. Небольшими цветовыми различиями могли, скажем, цветки у растений. У многих растений листья отличаются оттенком зеленого цвета. У одних форм, так сказать, такого немножко желто-зеленого цвета, а у других, скорее, сине-зеленого цвета листья могут быть. Значит, отличия могут быть небольшие. Нильсон же Эле взял сознательно явно чисто количественные отличия в мелистических признаках и в целом ряде других признаков, отчасти химических, таких как содержание белка резервного в семенах культурных растений. Ну, вы знаете, что разные сорта пшеницы, там ячменя, овса отличаются по среднему процентному содержанию белка. Какое-нибудь там содержание крахмала в клубнях картошки. Ряд нервных признаков. Одни сорта или формы растений побольше средним ростом, другие поменьше. И вот целый ряд таких признаков, количественных, он стал изучать методом скрещивания. И получил очень замечательную вещь, которую можно в общей форме сформулировать следующим образом. И во всех этих случаях всегда мы имеем дело с Мендельсовым щитом. С той лишь разницей, что иногда это расщепление затеняется вот чем-то. Изобразим это таким образом. Вот две родительских формы с варьирующим количественным признаком. Причем различие между этими формами не альтернативно. Вот в этих пределах варьирует у формы А у формы Б варьирует вот в этих пределах признак. Они перекрывают. Но средний на больших признаках совершенно статистически реально отличается. И вот в таких случаях, значит, а может быть такая штука. F' соответствует одной форме. То есть мы имеем доминирование одной формы. А во втором поколении мы имеем такую штуку. Так сказать. Во. Уже биометрически легко показать, что примерно четверть соответствует средней величине этой формы, а три четверти дают среднюю этой формы. То есть в этом количественном признаке принципиально нет никакого никакой разницы по отношению к красному и белому цвету. В других же случаях картина оказывается более сложной. Опять-таки наглядно это можно представить себе таким образом. Вот имеется опять две каких-то формы, количественно отличающиеся друг от друга. Первое поколение не дает особого размаха имеющихся, может где-то более-менее промежуточных располагаться. А во втором поколении мы получаем весьма большой разброс. И тут я не буду тратить на это время и ваше внимание. Желающие могут почти в любом учебнике генетики знакомиться, во всяком случае, в любой книжке математической генетики, очень быстро. Сперва сами Нильсон Эль, потом он привлек математику к этому делу. Был разработан ряд простых математических методов анализа вариации экземпляров второго поколения, которые показали, что из характера изменчивости второго поколения можно почти во всех случаях совершенно точно определить, какого рода это скрещение. Моногибридное, дигибридное, тригибридное или более гибридное. То есть из характера изменчивости второго поколения можно вычислить легко число пар генов, в которых эти два количественно внешние по каким-либо признакам отличающиеся сорты или формы отличаются друг от друга. И